Страница 71. Поэтому в одинаковой мере необходимо свои понятия делать чувственными, то есть присоединять к ним созерцание предмет, а свои созерцания постигать рассудком, то есть подводить их под понятие. Эти две способности не могут выполнять функции друг друга. Рассудок ничего не может созерцать, а чувства ничего не могут мыслить. Только из соединения их может возникнуть знание. Однако это не дает нам права смешивать долю участия каждого из них. Есть все основания тщательно обособлять и отличать одну от другой. Поэтому мы отличаем эстетику, то есть науку о правилах чувственности вообще, от логики, то есть науки о правилах рассудка вообще. Логику, в свою очередь, можно рассматривать двояко, как логику или общего, или частного применения рассудка. Первое содержит, безусловно, необходимые правила мышления, без которых невозможно никакое применение рассудка, и потому исследует его, не обращая внимания на различия между предметами, которыми рассудок может заниматься. Логика частного применения рассудка содержит правила правильного мышления о предметах определенного рода. Первую можно назвать начальной логикой, а вторую – органоном той или другой науки. Это последнее предпосылается большей частью в школах как пропедевтика наук, несмотря на то, что в развитии человеческого разума она составляет позднейшее приобретение его, в то время, когда наука уже разработана и нуждается только в окончательной отделке и завершении. В самом деле, нужно уже довольно хорошо знать предметы, чтобы установить правила создания науки о них. Общая логика может быть или чистой, или прикладной. В первой мы отвлекаемся от всех эмпирических условий, при которых действует наш рассудок, например, от влияния чувств, от игры воображения, законов памяти, силы привычки, склонностей и тому подобных, стало быть, и от источников предрассудков, и даже вообще от всего, что может быть причиной тех или иных знаний, или может незаметно внушить нам их. Все это касается рассудка только при определенных обстоятельствах его применения. И чтобы знать их, необходим опыт. Общая, но чистая логика имеет дело исключительно с априорными принципами и представляет собою канон рассудка и разума. Смотри примечание 30. Однако только в отношении того, что формально в их применении. Тогда как содержание может быть каким угодно, то есть эмпирическим или трансцендентальным. Примечание 30. Канон рассудка и разума. Древнегреческое слово «канон», что означает «правило», «правило», «мерило». В философии Канта это совокупность принципов правильного применения познавательных способностей. Кант усматривал отличие своего понимания канона от традиционного в том, что считал так называемый принцип соотносимости с опытом главным принципом своей теории познания. Поскольку чистый разум сам по себе не может добыть синтетические знания о предметах, то и канон чистого разума не может быть предназначен для такой цели. Канон чистого разума, согласно Канту, обращен к сфере воли, априорных нравственных законов. По этой причине Кант называет его часто каноном чистого практического разума. Конец 30-го примечания. Общая логика называется прикладной тогда, когда она рассматривает правила применения рассудка при субъективных эмпирических условиях, указываемых нам психологией. Страница 72. Следовательно, она заключает в себе эмпирические принципы, хотя она и есть общая логика, в том смысле, что исследует применение рассудка без различия предметов. Она есть только средство очищения обыденного рассудка, но не канон рассудка вообще и не органон частных наук. Итак, та часть общей логики, которая составляет учение о чистом разуме, должна быть совершенно обособлена от прикладной логики, хотя все еще и общей. Только первая часть есть настоящая наука, правда краткая и сухая, как этого и требует систематическое изложение учения о началах рассудка. В этой науке, следовательно, необходимо всегда иметь в виду два правила.